«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Эдуарду Багдасаряну, руководителю компании «Аэроком». Эдуард Гарикович с нами на связи. Эдуард Гарикович, доброе утро. Здравствуйте. Так, давайте сейчас, может быть, чуть-чуть звук отстроим, либо вы, если есть возможность, как-то поближе к своему микрофону. Напоминаю, руководитель компании «Аэроком» на связи с нами, он участник ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. Почему мы к теме беспилотников обращаемся? Потому что накануне «Коммерсант» со ссылкой на исследование, ну, таких коммерческих групп сообщает, что за год, за 2018 год россияне купили почти 160 тысяч дронов, беспилотников, квадрокоптеров, ну, в общем, такой техники, 160 тысяч единиц. Продажи таких устройств за прошлый год в России увеличились на 70%. Давайте обратим внимание на эти цифры и попытаемся, и вы тоже, слушатели, попытаетесь объяснить, зачем вам в таком количестве такая техника. Ну, и с экспертом это тоже обсудим. Эдуард Гарикович, как можно объяснить рост этого спроса? Просто доступнее стали устройства, и люди на этом фоне стали этим интересоваться, или какие-то другие есть поводы?
Ну, вы знаете, вообще рынок беспилотников динамично развивается, но если говорить о коптерах, вот этих квадрокоптерах, это такой очень узкий сегмент, я бы сказал, непромышленный. Это рынок частных таких потребителей, которые с целью приобретают изделия с целью игрушек, развлечений и так далее, и так далее. То есть это чисто вот для себя в личных целях. В основном подарки и личные развлечения.
Можно тогда такое уточнение со ссылкой на, ну, скорее, на личный опыт, на личное наблюдение? Поведение такое потребительское в этой ситуации, оно обычно таково. Покупают, либо дарят в течение 40 минут, может быть, часа после момента приобретения, либо момента подарка, с этим как-то забавляются, а потом, в общем, не возвращаются к этому объекту. Примерно так ведь все действуют в основном.
Да, совершенно правильно. Это такая эффектная, современная эффектная игрушка для продвинутых, для взрослых она, и для взрослых, и для подростков. Вот. И поэтому... Потом, на фоне, я вам скажу, последние годы, она очень интенсивно совершенствуется, эта техника, прежде всего, благодаря китайским производителям. Цена-качество очень быстро растет. Поэтому просто происходит, скажем так, насыщение новым видом продукции потребительского рынка частных потребителей.
Но я примерно к этому и веду. То есть, если в рыночном смысле рассуждать об этой истории, скорее всего, в самой ближайшей перспективе вот все, кто хотел попробовать подобные технологии, все попробуют, и такой спрос рядового потребителя на эти устройства точно упадет, скорее всего.
Да. Именно идет, дело идет к насыщению рынка. Вот так. И именно этого сегмента рынка частных потребителей.
Готовы предположить, когда спрос, так можно будет считать, что спрос удовлетворен, и после этого, может быть, и цены станут значительно и заметно меньше, потому что, ну, придется же как-то все равно ритейлерам избавляться от того, чем их склады уже заполнены. Ну, как я себе это представляю. Или не готовы с таким прогнозом выступать?
Ну, знаете, я могу сделать какой-то прогноз. Я помню, вот я вам скажу, ведущий производитель этой продукции – это китайская компания DJI. Вот на ней, я не знаю, процентов 70, может быть, рынка мирового – это их продукция идет. Вот у них был в 17-м, по-моему, году у них был оборот 1 миллиард, в 18-м был оборот 2 миллиарда. Да? То есть это не только Россия, соответственно, все, весь мир. То есть, грубо говоря, в два раза он увеличился в, так сказать, там, 16-17, то есть 18, и вот сейчас чуть меньше, может быть, да, на 70%. То есть, я думаю, еще 2-3 года вот такие вот, так сказать, десятки процентов будут прироста рынка, и потихонечку это все сойдет, я думаю. Вот.
Назначение таких устройств в представлении, опять же, того же рядового пользователя. Это обязательно съемка, правильно? Потому что, например, какие-нибудь авиамоделисты прошлого века, для них радость доставляло само управление летательным аппаратом. Сегодня это именно съемка. Или есть в череде этих устройств такие, и вообще среди запросов пользователей есть такие, которые связаны именно вот с радостью управления, взаимодействия с каким-то летающим аппаратом? Может быть, какие-то околоспортивные мероприятия? Но я точно знаю, что есть какие-то состязания, которые проводятся с использованием таких дронов, но там тоже видеосоставляющая значительная. В общем, с авиамоделизмом это хоть как-то граничит?
Безусловно, безусловно, это граничит. Есть уже виды спорта, связанные с управлением беспилотных летательных аппаратов в ручном режиме, так называемом. Да? Значит, эти соревнования проходят сейчас и в России, там регулярно проводятся, и, так сказать, за границей, турниры такие. Вот. То есть это вот такой массовый такой вид спорта уже возникает достаточно.
Что касается взаимодействия коммерческих компаний, которые занимаются такими разработками, гражданских компаний и военных, околовоенных, по поводу этой технологии, по поводу всего, что связано с законодательством вокруг использования дронов, об этом, да, тоже поговорим, но вот сперва вопрос такой, что впереди, что, в общем, локомотив и паровоз? Это развитие каких-то гражданских технологий, которые развивают, ну, вот эти беспилотники, или это все-таки военные, которые работают для себя, а потом уже каким-то образом это все приживается и на гражданском рынке?
Знаете, скажем так, вот чтобы понять, я попытаюсь сейчас нарисовать общую картину, которая происходит, да, сейчас. Во-первых, вы совершенно правильно сказали, если посмотреть на историю развития вообще пилотируемой авиации, она, например, и обратить взор вот сейчас, технологии беспилотные, они очень схоже развиваются. Это естественный такой этап развития любой техники. То есть в 1903 году полетели братья Райт в Америке, значит, в 10-е и в 11-е годы начали уже более массово летать в Европе, но это были демонстрационные полеты, вот просто развлечения, так сказать, да. И где-то в Первую мировую войну, уже 14-е и 15-е, уже шли боевые действия с применением пилотируемой авиации, да, то есть. Значит, в 20-е годы первые пассажирские уже начали летать самолеты в Америке, в Европе. Но это были еще очень такие дискомфортные, ненадежные полеты. Техника была ненадежна, не сертифицирована. И это было сопряжено, так сказать, и с затратами, и с рисками. И, значит, скажем так, первые такие коммерческие уже полеты стабильные, которые обеспечивали окупаемость, они где-то в 36-м году в Америке вот с легендарным DS-3 Макдоналдсом. Вот это самолет, с которого гражданская авиация в мире, она начала уже, так сказать, становиться на крыло и так далее. Вот, то есть сначала с этой, с помощью авиационной техники решаются боевые задачи, более рискованные, более, так сказать, необходимые, за которые готовы платить большие деньги. Это дорого, рискованно, но решает задачу. Точно так же с беспилоткой. Сегодня на рынке, что в России, во всем мире, 95%, я думаю, рынка – это военные беспилотные самолеты.
Это, да, в денежном, наверное, выражении все-таки, не в единицах техники.
Безусловно, безусловно. Это объем рынка в деньгах. Да. Порядка 95% – это вот такие оценки. И только порядка 5% – это сегмент рынка, значит, гражданский. Вот. Ну, на сегодня, скажем так, два крупных сегмента рынка, таких, это мониторинг объектов топливно-энергетических комплексов, это в тех сегментах, где готов заказчик платить деньги, это нефтяники, газовики, вот мониторинг с целью, так сказать, обеспечения безопасности. И картосъемка, картография, картосъемка, ортофотопланы, маркшейдерия, то есть угольные разрезы и так далее, вот съемка с целью контроля, так сказать, состояние и степени выработки и так далее. Вот. То есть это вот два таких промышленных, серьезных сегмента рынка. Коптеры – это игрушки, да.
Но при этом в сознании, ну, большинства пользователей, слушателей в нашем случае, коптеры – это устройство, которое можно использовать для съемки такой любительской, для съемки профессиональной, для производства такого художественного контента. В том числе мы все ждем, когда коптеры станут доставщиками. По этому поводу каков прогноз? Я понимаю, что в Соединенных Штатах это уже Амазоном как-то эксплуатируется, но мы об этом знаем в основном по... Я, по крайней мере, по каким-то комедийным сериалам и мультсериалам. Я так понимаю, там еще это не самое распространенное явление.
Совершенно верно, совершенно верно. Вы знаете, любая новая продукция, вот она как бы, и рынок новый формируется, он как бы методом обволакивания, вот так вот, не, так сказать, разово, раз и все, и уже все есть. И такая сложная технология, сложная продукция техническая, да, тем более связанная, сопряженная с рисками использования воздушного пространства там, и так далее, она вот, это идет обволакивание, то есть это первый пилотный проект, первая где-то установка, значит, потом несколько опытных экземпляров систем эксплуатируется, потом и так потихоньку совершенствуется, идет развитие, эволюция и так далее. Значит, на сегодня, вот как кроме тех, что я назвал двух секторов, есть еще очень много таких небольших компактных сегментов применения беспилотников, да. Это видеосъемка, как вы уже сказали, да, это инженерный осмотр, значит, сооружений, зданий и так далее. Это вот транспортировка грузов, там, последние мили, да, Амазон и так далее, значит.
Но при этом, когда мы читаем или смотрим какие-то материалы про то, как у Амазона это организовано, все равно что-то нам подсказывает, что довольно скоро в распоряжении и обычных пользователей будут устройства, которые смогут переносить какие-то существенные грузы. Можно ожидать, что это действительно так, что это вот на нашем веку произойдет в какие-то ближайшие годы, в течение десятилетия мы уже, каждый из нас сможет такой технологией владеть.
Вот смотрите, вот мое мнение, что мы в ближайшее время станем свидетелями такого, интересного такого события или шага в развитии авиации беспилотной. Значит, понимаете, маленькие аппараты, они более сложные, они имеют маленькую, значительно, существенно меньшую предысторию свою развития, то есть 5-10 лет для развития техники, это очень мало, как я вам уже рассказывал, там десятки лет, так сказать, да? Поэтому надежность вот такого маленького коптера, обеспечить его, соответственно, и сертификацию, сегодня нет сертификации, потому что техника ненадежная и нет опыта и технологий еще. Но что касается большой авиации, транспортной, да, скажем, большой пилотируемой, то там уже надежность достаточно сильная. И вот создание комплексов беспилотных, больших авиационных, да, вот это вот ближайшее будущее, так сказать, наше. Понимаете? И вот это будет интересный такой шаг, так сказать, в развитии. Вот этого сейчас ждут, туда уже идут. Я вам скажу так, китайцы уже это делают, и они уже идут в российский рынок. К сожалению, у России большая беспилотная техника сегодня, мы существенно отстаем. Если в маленькой, там, до 30 килограмм у нас есть комплексы, которые сопоставимы с мировыми по характеристикам, то вот сотни и тысячи килограмм у нас там, тонны, да, значит, мы отстаем, мы только разрабатываем, во всем мире уже серийно выпускают и продают эту технику. Китайцы там, они не самые сейчас...
Эдуард Гарикович, если говорить про то, что у нас здесь происходит, и когда вы говорите «мы разрабатываем», «у нас разрабатываются», вы все-таки имеете в виду технику, которая применяется либо в промышленности, либо при решении каких-то оборонных военных задач. А опять же, вот эти все гражданские игрушки, которых за прошлый год россияне купили 160 тысяч, в России это... производится либо разрабатывается, то есть российские компании, где-то российские бренды, под которыми такая техника выпускается и продается. Я заранее готов предсказать, что наверняка она выпускается в Китае, но под русской вывеской.
Вот смотрите, россияне занимаются разработками, есть компании, очень много, но это россыпь таких небольших компаний 2-3-5 человек. Суть их разработок, они берут комплектующие уже, либо готовый носитель китайский, либо сборный чей-то, и суть разработки идет там под создание специализированного программного обеспечения для управления этим беспилотником, для решения какой-то частной задачи, допустим, мониторинг здания там какого-то вот сооружения, управления.
Но почему-то представляется довольно... проблематичным, что ли, под это собирать целый коллектив и заниматься разработкой. Мне кажется, уже должны какие-то совершенно универсальные, абсолютно всем доступные, недорогие решения быть.
Значит, такие недорогие массовые решения, я вам скажу, есть. Это вот та же компания DJI, у нее уже линейка этих аппаратов. Эти аппараты DJI уже покупают МЧС, российский он покупает, потому что они уже, ну... массово и достаточно дешево делать. Но, я вам скажу, есть очень много частных задач, небольших, компактных, связанных с особенностями управления, с особенностями полезной нагрузки, которые DJI не может вот это вот, все вот эти микронишки заполнить. Понимаете? Оно делает базовую модель для решения на наиболее массовых задач. И их покупают действительно. А потом уже... Вы понимаете, частные вот эти компании, ну еще раз говорю, это по 2-3 человека бывает, 2-3-4.
Ну да, разработчики.
Они уже их прикладывают для решения конкретных сложных, та же видеосъемка, чтобы ее снять, это тоже нужны свои профессионализм, умение управления, управлять, умение войти в систему управления, да. Там наладить и так далее, и так далее. Поэтому это как бы непростая такая штучка, игрушка.
Я слушателям напоминаю, что мы с Эдуардом Багдасаряном беседуем, руководителем компании Aero.com. Вы, слушатели, тоже можете присоединяться к разговору. Напоминаю, смс-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете писать туда, но слушатели, в общем, в основном обращают нас к теме, которую я уже анонсировал. Игорь пишет: а что насчет влияния государства при использовании беспилотников? Где должно быть ограничение? Где рамки? Ну и напоминают нам про историю с Роскомнадзором, который оштрафовал за использование дрона в Новосибирске из-за отсутствия карты полета и вот прочей какой-то документации и чего-то официального. Я припоминаю, что в прошлом году была речь о каком-то законопроекте, который правоохранителям должен был разрешить сбивать беспилотные аппараты. Но вообще вокруг этого много разговоров, уж не знаю, за что лучше ухватиться. Для вас, вам что принципиальным кажется в области законотворчества по этой части? У кого какие полномочия должны быть?
Вы знаете, я так говорю, что касается законодательства по использованию воздушного пространства беспилотников, значит, мы немножко здесь, скажем так, отстаем от Европы, от Америки, там уже законодательство, оно принято в определенном, так сказать, конкретном формате, есть законы, есть самое первое, это правило регистрации этих аппаратов. Вот два года назад это в Америке было, в Китае в прошлом году приняли. Знаете, это наипервейшие условия обеспечения безопасности, то есть, чтобы знать, кто вообще-то, чей это аппарат, куда он залетел. Так сказать, да? Вот. В России сегодня продекларирована необходимость этого закона, и он находится в стадии очень активного, так сказать, там, формирования, решения, но пока еще не принят. То есть у нас нет закона о регистрации и нет закона о порядке применения и использования беспилотников. То есть примерно во всем мире они очень похожи, эти основные законы, основные принципы использования. То есть это не выше 120-150 метров, это должно быть применение в определенных местах и зонах, далеких от ну, как бы таких населенных пунктов больших. Это отсутствие, ну, не использовать в ночное время, только в рамках визуальной видимости. Вот. То есть вот такой вот набор джентльменский, он примерно везде, я думаю, у нас это все то же самое будет. Что касается регистрации, я вот так скажу, практически мой совет. На сегодня есть ассоциация у нас Аэронет, такая беспилотного сообщества. И у них на сайте вы можете зарегистрировать свой дрон. Я вам советую очень это сделать, получить свой номер, чтобы при случае каком-то неблагоприятном хотя бы чем-то и как-то, так сказать, прикрыться от, так сказать...
Ну, как это теоретически даже может работать? Ну, вот у меня есть мое удостоверение личности, есть информация о том, что я где-то зарегистрировал этот свой аппарат, и что в случае, если ко мне возникают претензии, чем мне помогает то, что я состою в каком-то реестре? Да, состою, но...
Как... Знаете, да. В воздушном кодексе сегодня продекларирована необходимость регистрации дрона. Понимаете, формально может подойти милиционер, полицейский и спросить, вы зарегистрированы, и потребовать там, так сказать, номер или что-то. Вот на этот вопрос, как минимум, вы можете ответить положительно и каким-то образом попытаться, так сказать, уйти от проблемы.
Эдуард Гарикович, как полагаете, в сегодняшних условиях возможно самостоятельно из каких-то доступных комплектующих дома собрать такой летательный аппарат, дрон, способный нести какую-то значительную массу и хорошо управляемый, ну там, ну, как оператором, так или иначе. Такое возможно. Я просто к тому, что есть, да, система сертификации. Ну, так или иначе, все эти, многие из этих устройств связываются через какие-то общие телекоммуникационные сети. Ну, в общем, там как-то фиксируется их существование, наличие. Но возможно такой аппарат собрать вот самостоятельно таким образом, чтобы нигде от него никакого следа не осталось и не оставалось в дальнейшем? Вам понятен вопрос и к чему он вообще задан?
Ну, вы в направлении, так сказать, применения его...
Ну, если кто-то злокозненный, да, решит использовать подобное устройство, подобные аппараты, возможно ли сделать его вот незаметным, в том числе и с точки зрения, не знаю, какой-то сертификации даже отдельных комплектующих, да?
Абсолютно, абсолютно. Все комплектующие, они достаточно, понимаете, легко приобретаются в отдельности. Номеров и каких-то регистрирующих этих нет. По сути, это очень простые аппараты.
Я вопрос...
Чтобы качественно сделать, качественно управляемый, надежно, качественно, это дорогая штука. Понимаете, если самые простейшие аппараты сотни долларов стоят, понимаете, то... Промышленные сделанные аппараты под специальные задачи, системы управления, все сделанные серьезными компаниями, они стоят у нас миллионы, понимаете, 1,5-2 миллиона, там, 3 миллиона рублей. Вот такие цены, и полезная нагрузка дорогая, не дешевая.
Ну, да. Я этот вопрос, честно говоря, задаю, исходя вот из какого опыта. В последние годы мы этого вроде не наблюдаем, последние годы 1,5-2, но прежде часто здесь, в центре, люди, которые пользуются навигаторами, автомобилисты в основном, сталкивались с тем, что их местоположение неверно определяется, когда они в центре города находятся. Они оказывались где-то в районе аэропортов. Это объяснялось тем, что вот здесь, где у нас много государственных учреждений, чрезвычайно важных, есть какие-то аппараты, которые, ну, мы в народе называли глушилками, но они, в общем, перенаправляли вот эту систему маршрутизации иным образом. Якобы это было сделано ровно для того, чтобы сюда, к условному Кремлю, не подпустить дроны, не подпустить такую технику беспилотную. Вот эти наши обывательские суждения, насколько они верны, и можно ли все-таки действительно создать такой аппарат, которому будут безразличны все эти системы наведения в общих телекоммуникационных сетях, он будет абсолютно независим, и ему для навигации ни с чем там посторонним связываться будет не нужно. Вот о чем, в общем-то, был мой вопрос про самостоятельно собранную технику.
Это вы говорите о системе так называемой автономной навигации, скажем, независимой от глобального позиционирования, да. GPS. Но вообще говоря, эта задача такая как бы есть. Военные ее решали, решают уже, и давно решали. Если вам известно, патриоты и ракеты, они уже у нас десятки лет существуют. По сути, это такой же, тот же беспилотник, который летит, он, естественно, не под GPS летит.
Поэтому, ну да.
Это... скажем, предмет такой серьезной разработки, серьезных институтов. Хотя для решения частной задачи, если человек знает, где он его запустит и куда он должен прилететь вот конкретно, да, то есть в простейшей постановке эта задача, да, то ее могут решить и школьники, по большому счету, понимаете, вот, если простая постановка этой задачи. Вот. В более сложной позиционировании, так сказать, навигация вот по, ну, в больших пространствах, в городских условиях, конечно, это непростая, сложная задача. Ее на раз, два, три, конечно, не решить.
Что ж, время наше просто подошло к концу. Спасибо за этот разговор. Эдуард Багдасарян, руководитель компании Аэроком, участник Ассоциации эксплуатантов-разработчиков беспилотных авиационных систем, был с нами. Эдуард Гарикович, спасибо большое. Ну, в финале... Неожиданный финал у нас получился. Выходит, что в принципе преодолеть вот эти все системы, которые должны не допустить беспилотники к... каким-то важным государственным объектом, преодолеть их, в принципе, можно. Просто задачу нужно ставить чуть проще, просто программировать маршрут изначально. Это не то, чтобы кому-то рекомендация, как это делать, но мне было любопытно, насколько это вероятно. Спасибо всем, кто тоже в этом разговоре сегодня участвовал. Прощаюсь на этом. Далее информационный выпуск.